Продолжая начатую разговором о фильме «Линкольн», столь уместную в праздничный президентский день тему, мы перейдем от самого Линкольна к его окружению. Как известно, короля играет свита. О том, какой она была, рассказывает нашим слушателям и читателям ведущая книжного обозрения Марина Ефимова.
Книга Уолтера Старра называется «Незаменимый Сюарт. Соратник Линкольна». Однако имя Уильяма Генри Сюарта замелькало в американской прессе задолго до президентства Линкольна, в 1846 году, в связи с судебным процессом, на котором Сюарт вызвался быть адвокатом афроамериканца, убившего четверых белых. К этому времени Сюарт был уже сенатором и губернатором штата Нью-Йорк. Все друзья отговаривали его браться за безнадежное дело, и только бесстрашная жена Сюарта Фрэнсис одобрила его решение. Сюарт писал в письме:
«Тут идет настоящая война, чтобы заставить меня отказаться от защиты негроубийцы. По иронии судьбы, его имя Фримен».
Фримен по-английски «свободный человек». На суде Сюарт, одним из первых в американской судебной практике, попытался квалифицировать преступление своего подзащитного как действие человека невменяемого. Дело в том, что за год до этого Фримена обвинили в краже. Обвинение оказалось ложным, но полицейские успели избить парня до тяжелого сотрясения мозга и полной потери слуха. Присяжных эта история не тронула, и убийцу повесили. Но речь адвоката попала в газеты. Одни осуждали Сюарта за безответственный либерализм, другие хвалили за прогрессивность. Но дело было скорее не в либерализме, а в биографии Сюарта. Он вырос на севере штата Нью-Йорк. Там к рабам относились как к работникам. Чернокожие дети ходили в школу и сидели за одной партой с белыми. Сюарт вспоминал:
«За все детство я ни разу не слышал от родителей или соседей ни одного слова о превосходстве белой расы».
В год окончания Сюартом колледжа был принят Миссурийский компромисс, документ, распространявший рабство и на западные территории. Сюарт на выпускном обеде произнес речь, призывавшую страну к постепенному освобождению рабов, как из чувства гуманности, так и ради экономической эффективности. К 1860 году Сюарт стал таким уважаемым членом республиканской партии, что баллотировался в президенты. Он был в шоке, когда его собственная партия предпочла ему мелкого иллинойского адвоката Авраама Линкольна. Но Сюарт поборол обиду и активно помогал Линкольну в предвыборной кампании. Вскоре он был приглашен на пост госсекретаря. Президенту был необходим единомышленник с опытом в большой политике. После отделения Южных Штатов требовалось удержать Англию и Францию, главных потребителей американского хлопка, от официального признания Конфедерации самостоятельным государством с законным правительством.
В ноябре 1861 года произошло первое испытание дипломатического искусства Сюарта. Воинственный капитан-северянин Чарльз Уилки обстрелял безоружное британское почтовое судно «Трент», обыскал его и арестовал двух послов Конфедерации, направлявшихся в Англию. Начался скандал. Сюарт знал, что если Англия вступит в войну на стороне юга, союзу не выстоять. Он начал действовать обходными путями, убеждая англичан, что поступок Уилки – самовольство. Он упросил редактора «Нью-Йорк Таймс» прямо написать в газете: «Мы не хотим войны с Англией, мы готовы поддерживать с ней дружеские отношения». Англия потребовала официального извинения. При этом в Америке весь Север проклинал Англию и считал капитана Уилки героем. 24 декабря Сюарт зачитал кабинету письмо британцам, в котором акробатически балансировал между взаимоисключающими требованиями внешней и внутренней политики. Президент, раздраженный такой дипломатией, решил писать сам и гораздо резче. Однако после ночи раздумий мудро принял вариант Сюарта.
Эпизод с Трентоном положил начало дружбе президента с его госсекретарем. Сын Сюарта вспоминал: «Эти двое любили вечерами беседовать у камина или отправлялись на прогулку. Оба были людьми с юмором. Сюарт подтрунивал над Линкольном за то, что у того к любой теме находилась поучительная иллюстрация из его жизни на Западе. А Линкольн говорил: мистер Сюарт знает лишь 2-3 истории, зато он уверен, что чем чаще он их повторяет, тем убедительнее они становятся». Их дружбе завидовали. Министр Уэллис писал в дневнике:
«Сюарт бегает к президенту по 2-3 раза в день, привлекает его внимание, вызывает интерес и ухитряется, весьма искусно, навязать ему свое направление мыслей или действий, без всякого обсуждения с коллегами».
Мэри, жена Линкольна, говорила мужу, «Мне противно, что ты даешь этому лицемеру Сюарду обвести себя вокруг пальца». Но чем больше президента настраивали против госсекретаря, тем крепче становилась их дружба. Тот же Уэллис писал,
«Характер Сюарда противоположен характеру президента. Линкольн – задумчивый, одинокий, печальный человек. Сюард – общительный оптимист. Но они дополняют друг друга, как удачная супружеская пара».
Оба, и Линкольн, и Сюард понимали, что после войны рабство, несмотря на победу Севера, может привычно вернуться, если сразу не закрепить его отмену принятием закона 13-й поправки Конституции. 13-я поправка – самая короткая из всех, 4 строчки, но ни одна так не накаляла страсти. Конгресс разделился во мнениях пополам. Судьбу закона могло решить преимущество в 2-3 голоса, и оба друга, Линкольн и Сюарт, пошли на превышение полномочий и даже на обман ради того, чтобы поправка была принята. Сюарт нанял лоббистов, не отличавшихся щепетильностью, и они умело давили на сомневавшихся конгрессменов. А Линкольн утаил от Конгресса прибытие послов Юга, чье вмешательство могло опасно затормозить весь процесс. Поправка была принята.
Вечером 14 апреля 1865 года Линкольн обсуждал с министрами практические детали освобождения рабов. Сюарда не было, за неделю до этого он попал в дорожную аварию и сломал челюсть. Утром Линкольн навестил друга, даже прилег рядом с ним на кровать, чтобы Сюарду не надо было поворачивать голову. Совещание с министрами Линкольн прервал ради обещанного жене похода в театр, где его уже ждал убийца.
А в это время другой заговорщик, Льюис Пауэлл, проник в дом Сюардов под видом посыльного. Ранил 5 человек, в том числе обоих сыновей Сюарда, вбежал в спальню и нанес самому Сюарду 2 удара ножом в лицо и в шею. Но 64-летний госсекретарь, несмотря на страшную боль в челюсти, оказал убийце сильное сопротивление, поэтому обе раны не были глубокими. В результате этого нападения погибла только жена Сюарда, Фрэнсис. Ужас, пережитый ею вечером 14 апреля, оказался ей не по силам. Она умерла в июне. Генри Сюард прожил еще 8 лет, может быть, самых плодотворных в его жизни. Он сыграл огромную роль в расширении границ Соединенных Штатов, неустанно убеждая Сенат и Конгресс в стратегической важности Аляски, Гавайских островов, зоны Панамского канала. Его молодой друг, дипломат и журналист Генри Адамс, записал в дневнике.
«Выступал Сюарт. Вал его грандиозных идей, энергии изложения – способны вдохновить даже корову, понимай она наш язык».
Сюарт выполнял поручения правительства, возглавлял делегации и путешествовал во все концы света, включая Японию и Китай. И его спутниками всегда была молодежь. Молва приписывала ему, 68-летнему, любовное отношение с 22-летней женщиной, пока он не удочерил ее. Сам Сюарт так объяснял свою неуемную энергию.
«Для человека моего возраста и состояния здоровья покой подобен ржавчине. Единственный способ борьбы с ней – движение».
Дороти Уикенден, автор статьи о Сюарде в журнале «Нью-Йоркер», пишет, «В буквальном смысле слова, покрытый шрамами, полученными в пылу яростного раздора внутри нашего общества, Генри Сюард ни на минуту не терял веру в единство и грандиозное будущее Союза Американских Штатов. Ничто не могло убить оптимизм этого человека». Try to feel for each other. Let our brothers know that we care. Got to get the message. Send it out loud and clear. None of us are free. None of us are free. None of us are free. None of us are chained. None of us are free.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1913. 300-летие Романовых 100 лет спустя. Волков рекомендует «Сопрано Хибла Герзмала».